Правило пятое. Третья часть. Пробуждение центров. Теперь возникает вопрос, как можно добиться такого пробуждения и координации? Какие шаги предпринять, чтобы вызвать оживление и конечную синтетическую активность трех центров? Сталкиваясь с данными вопросами, настоящий наставник испытывает затруднения. Нелегко объяснить эзотерическую активность и проходящую параллельно активность, возникающую в результате выстраивания характера. Очень часто стремящийся жаждет услышать что-то новое, а когда ему говорят какую-нибудь старую истину, настолько старую и знакомую, что ей не удается вызвать необходимый отклик, он чувствует, что наставник обманул его ожидания и поэтому поддается чувству тщетности и депрессии. Тем не менее, наставнику приходится с этим сталкиваться, и вопросы не должны оставаться без ответа. Поэтому я как можно более лаконично сформулирую необходимые требования, излагая их по порядку, соответственно, их значимости для среднего стремящегося. Давайте перечислим их, а затем вкратце рассмотрим каждый пункт. Первое. Выстраивание характера. Первое и основное требование. Второе. Правильный мотив. Третье. Служение. Четвертое. Медитация. Пятое. Техническое изучение науки о центрах. Шестое. Дыхательные упражнения. Седьмое. Изучение техники воли с большой буквы. Восьмое. Развитие способности использовать время. И девятое. Пробуждение огня кундалини. Последний девятый пункт не будет рассматриваться на данной стадии подготовки. Причина этого очевидна. Большинство стремящихся пока находится на стадии овладения третьим и четвертым пунктами и только приступает к работе над пятым и шестым. Теперь кратко коснемся каждого из них, причем я бы хотел, чтобы вы поняли необходимость в какой-то мере осознать ответственность, которую налагает знание. Сознаете ли вы тот факт, что если бы вы полностью использовали каждую крупицу информации, даваемую в ходе обучения, превращая ее в факт вашего опыта, и применяли бы в своей ежедневной жизни постоянно передаваемые учения, вы бы стояли сейчас перед порталом посвящения. Осознаете ли вы, что истина должна быть усвоена, став основой повседневной жизни, прежде чем, может быть, безопасно сообщена большая истина. Первое. Формирование характера. Данные 9 пунктов должны быть изучены с точки зрения их силового аспекта, а не с этической или духовной сути. Именно мир силы, в который вступает посвященный, и подготовка, которой он подвергается как стремящийся, делают этот шаг возможным. Каждый из нас вступает в жизнь с определенной оснащенностью, продуктом прошлых жизней, устремления и опыта. Эта оснащенность обычно не гармонична и имеет определенные недостатки. Она редко бывает сбалансирована. Один человек слишком ментален, другой слишком психичен, третий сфокусирован преимущественно на физическом теле, а четвертый слишком мистичен. Один человек чувствителен, раздражителен и впечатлителен, другой демонстрирует противоположные качества, кто-то центрирован в своей животной природе или сугубо материален в своем отношении к жизни, тогда как другой – духовидец и свободен от грехов плоти. Различия между людьми бесчисленны, но в каждой жизни у каждого имеется доминирующая тенденция, в направлении которой – устремлены все энергии природы человека. Он может сильно поддаваться своим физическим силам и поэтому жить жизнью животного, или же быть под влиянием астральной энергии и жить сильной эмоциональной психической жизнью. Он может, как очень многие, подчиняться трем типам энергии – физической, эмоциональной и изредка случающемуся притоку энергии души. Что надо помнить? Так это то, что тела, в которых мы как души функционируем, представляют собой, по сути, энергетические тела. Они состоят из энергетических единиц, атомов в состоянии непрерывного изменения и движения и находят свое место в среде подобной же природы. Роль позитивного ядра в этих энергетических телах играет душа, которая в настоящее время у большинства людей относительно статична. Она пока оказывает мало влияния на свои оболочки и отождествляется с ними, таким образом временно отрицая свою собственную подлинную жизнь. Однако проходит день, приходит день, когда душа пробуждается и начинает осознавать необходимость господства над ситуацией и утверждения своей власти. Тогда человек поначалу лихорадочно пытается критически оценить ситуацию. Сначала ему необходимо понять, какой тип энергии преобладает и является мотивирующей силой в его ежедневном опыте. Выяснив это, он начинает реорганизацию, переориентацию и перестройку своих тел. Все учение целиком может быть подытожено в двух словах – порок и добродетель. Оба слова с большой буквы. Порок – это энергия оболочек или какой-либо одной оболочки, или синтезированная в личности, контролирующая жизненную активность и подчиняющая энергию души оболочкам, а также импульсам и тенденциям низшего «я». Добродетель – это привлечение новых энергий и нового вибрационного ритма, так что душа становится позитивным, контролирующим фактором, а силы души вытесняют силы тел. Этот процесс называется выстраиванием характера. Давайте проиллюстрируем. Человек – жертва раздражительности, нервного характера. Мы говорим ему, что надо быть спокойным, мирным, культивировать бесстрастность и таким образом обрести контроль над собой. Мы его учим, что вместо крутого нрава необходимо обрести мягкость и спокойствие. Это звучит банально и совершенно неинтересно. Однако на самом деле речь идет о том, что на место беспокойной, эгоцентричной, эмоциональной природы и активности центра солнечного сплетения, передающего мощные силы астрального плана, должен быть наложен устойчивый, бесстрастный и гармонизирующий ритм души, высшего «я». Процесс наложения высшей вибрации на низшую называется выстраиванием характера. Это не первое необходимое требование на пути испытания с большой буквы. Поняв это, серьезный учащийся может начать изучать, какие энергии проявляются в нем. Он может определить силы, которые, как он чувствует, контролируют его жизнь. И так прийти к разумному и верному пониманию того, какие силы нужно подчинить и какие нужно развить. Затем в свете истинного знания пусть он идет вперед по дороге своей судьбы. Второе. Правильный мотив. Учитель мудрости, как нам говорят, это тот из поколения искателей, кто достиг редкостного расцвета. Теперь вопрос, который задает ищущий, и на который только он имеет право ответить, такой. Какой мотив управляет моим стремлением и усердием? Для чего я стремлюсь строить на истинном фундаменте? Зачем я так настойчиво призываю свою душу? Обретение правильного мотива – это постоянно возрастающие усилия. И человек, открывая себя, все время перемещает фокус своего побуждения по мере того, как свет все сильнее освещает его путь, и в результате возникает новый, более высокий мотив. Опять-таки, давайте проиллюстрируем. Стремящийся на ранних стадиях практически всегда является фанатичным последователем. Чтобы соответствовать уровню, установленному его любимым другом и наставником, он борется, стремится и делает успехи. Позднее преданность этому объекту заменяется преданностью одному из великих, одному из старших братьев расы. Он отдает все способности и силы своей природы, служа им. На смену этому побуждению, в свою очередь, непременно приходит живая любовь к человечеству, и любовь к одному индивидууму, каким бы совершенным он ни был, теряется или растворяется в любви ко всему братству людей. Постепенно, по мере того, как душа обретает все больший контроль над своим инструментом и неуклонно проявляется природа души, эта любовь также сменяется любовью к идеалу, к плану с большой буквы и к целям, заложенным в основу самой Вселенной. Человек начинает осознавать, что он – не что иное, как канал, через который могут работать духовные агенты, и осознает себя составной частью единой жизни. Затем даже человечество он видит как нечто относительное и незначительное и погружается в великую волю с большой буквы. Третье. Служение. Исследование степени правильности мотива, естественно, приводит к правильному служению и часто в своей объективной форме сопровождается развитием мотивирующего сознания. И служение, как выражение любви индивидууму, служение семье или нации, вырастает служение члену иерархии, группе учителя и таким образом служение человечеству. В конечном счете развивается осознание плана и служение плану с большой буквы, и также преданность лежащему в основе замыслу или цели с большой буквы того великого существования с большой буквы, которое вызвало все к бытию для выполнения определенной особой задачи. Четвертое. Медитация. Мы не будем здесь вдаваться в подробности этой темы, поскольку ей в достаточной степени посвящены другие мои книги, и многие из вас постоянно проводят медитативную работу. Я поместил ее четвертым пунктом в данный перечень, так как медитация опасна и не принесет пользы человеку, который приступает к ней, не выработав основу, хороший характер и чистую жизнь. В этом случае медитация становится лишь средством привнесения энергии, идущих на стимуляцию нежелательных аспектов его жизни. Это подобно удобрению сада, полного сорняков, который вызовет и гигантский рост, и тем самым удушит слабые крошечные цветы. Медитация опасна, когда имеется неправильный мотив, такой как желание личного роста и овладение духовными силами, так как при этих условиях она приведет лишь к усилению теней в долине иллюзий и вызовет быстрый рост змеи гордости, таящейся в долине эгоистического желания. Медитация опасна, когда отсутствует желание служить. Служение – это синоним употребления силы души для группового блага. Если этого импульса нет, энергия может вливаться в тела, но будучи неиспользованной и не находя выхода, приводит к перевозбуждению центров и создаст состояние, катастрофическое для неофита. Усвоение и выведение – вот законы жизни души, так же, как и физической жизни. И если этим простым законом пренебрегать, это приводит к серьезным последствиям, таким же неизбежным, какие в подобных случаях имеют место и в физическом теле. Пятое. Изучение центров. К этому мы сейчас приступаем. Наука о центрах находится пока еще на ранней стадии развития на Западе и мало распространена на Востоке. Наш подход будет в некотором смысле новым, так как, несмотря на то, что мы изучили названия, расположение и взаимосвязи центров, мы не будем проводить над этим медитативной работы. Мы не будем работать с центрами, расположенными ниже диафрагмы, или стремиться к их сознательному использованию, как делает ясновидящий или яснослышащий. Всю работу учащиеся должны проделывать, раскрыв сначала сердечный центр, исключительно в голове и из головы. В ней находится трон аспекта воли или духа, с большой буквы, работающего через душу. В ней же находится синтетическое выражение личности, понимание связи между обоими головными центрами и их взаимодействие постепенно приведет к доминированию души над личностью. Это вызовет последующую управляемую активность остальных пяти центров. Работа этих пяти центров станет, в конце концов, такой же автоматической, каким стало функционирование сердца и легких в физическом теле. Главенствующий интеллект «я», большое, восседающее на троне между бровями и направляемое светом с большой буквы в голове, пробудится к интересам души и станет таким же раскрывающимся, как и сознание «я» у среднего центрированного на себе человека. Благодаря ритму своей божественной жизни и своему сознательному сотрудничеству с планом и функционируя благодаря воле, ученик в воплощении должен действовать как агент своей души в трех мирах. Дыхательные упражнения. Шестое. Постепенно, по мере достижения прогресса, будут сообщаться необходимые инструкции. Однако хочу отметить, что никакие дыхательные упражнения не могут безопасно применяться там, где нет попытки наложить необходимый ритм на жизнь каждого дня. Оба действия должны идти рука об руку. Эффект от дыхательных упражнений многосторонний. А. Производится насыщение кислородом. Кровь очищается, и давление снижается. Здесь скрыт символизм, так как, подобно тому, как кровь насыщается кислородом, жизнь человека в трех мирах насыщается духовной энергией. Б. Происходит наложение особого ритма в зависимости от счета, то есть от продолжительности вдоха, задержки дыхания и выдоха. В. Имеет место тонкое воздействие праны, которое представляет собой субъективный элемент, являющийся основой вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, сильнее всего затрагивающий тело праны, жизненное или эфирное тело. Учащимся надо помнить, что тонкие воздействия сильнее физических воздействий. Они производят следствие в двух направлениях – физическом теле и в эфирном теле. Все целиком жизненное тело получает особый ритм в соответствии с дыхательными упражнениями. Поддержание такого ритма в течение длительного времени оказывает расшатывающее или связующее действие на физическое тело и, соответственно, ослабляет или укрепляет эфирное тело. Г. Оказывается действие на центры. Оно самое эффективное и обусловлено мышлением стремящегося. Если, например, человек думает о солнечном сплетении, этот центр непременно оживится, и эмоциональность его натуры усилится. Отсюда необходимость для учащихся во время медитации устойчиво сосредотачиваться в голове и таким образом пробудить головной центр. Пусть никто не сомневается в воздействии дыхательных упражнений на жизненное тело. Как еда и питье выстраивает или разрушает физическое тело и способствует, либо мешает его правильному функционированию, так и дыхательные упражнения, если правильно проводятся достаточно долгое время, оказывают мощное воздействие. Учитесь использовать волю благодаря развитию устойчивой целеустремленности и организации своей ежедневной жизни так, чтобы цель могла быть достигнута. Учитесь не только организовывать и эффективно использовать время, а делать с ним еще кое-что. Учитесь делать несколько действий одновременно и, следовательно, использовать все три тела синхронно. Позвольте проиллюстрировать. Практикуя свои ежедневные дыхательные упражнения, держите точный счет и внимательно прислушивайтесь к звуку, что звучит в безмолвии, интервала. В то же время думайте о себе, как о душе, которая накладывает ритм, о ее голосе, который звучит. Благодаря регулярной практике каждый из вас способен этого добиться. Откройте змею иллюзии при помощи змеи мудрости, и тогда спящая змея поднимется к месту встречи.